Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программа «Большой дозор».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Большой дозор» и в студии телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы» Ольга Бычкова и Ирина Резник, которая представляет газету «Ведомости». Это наш совместный проект. Добрый вечер тебе.
Добрый вечер.
Ну и говорить мы сегодня будем о том, что произойдет, когда, наконец, закончится нефть и газ. Ну, они же должны закончиться рано или поздно. Об этом с нами сегодня разговаривают наши гости Валерий Балякоев, президент компании «Инфра», и также научный руководитель этого проекта, профессор Владимир Марткович. Добрый вечер. Вечер вам.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вот все-таки вначале я хотела усомниться в, собственно, теме нашего разговора, потому что о том, что все это рано или поздно закончится, говорят уже не то, что не первый год, наверное, не первое десятилетие. И все прогнозы о том, что когда-нибудь там этот ресурс исчерпается, и уже все там нефтяные, как они называются, я не знаю, то, что качает нефть, оно дойдет до самого дна, и все закончится, так же, как и газ. Но оно не заканчивается. Может быть, этого не произойдет никогда, и все эти прогнозы в основном страшилки, как вы считаете?
Нет, она, безусловно, закончится. У нас все имеет конечный размер. Действительно актуальный вопрос, когда. Этот вопрос имеет смысл, имеет значение, отражается на росте цен на нефть. Вот, и мы как раз хотели сказать, что по сегодняшним прогнозам запасы нефти составляют 15-20 лет с учетом роста потребления текущего. Значит, но нам кажется, что более правильный вопрос поставить по-другому, что будет с ценами на нефть. Потому что даже если нефть там будет, но будет недоступна для потребителя или будет там нереально для экономики, это произведет существенное значение для каждого слушателя этой передачи. Кто ездит на автомобилях, на автобусе, кто потребляет электроэнергию и так далее. Вот расскажет, почему это, что сегодня считается нефтью, что считалось нефтью 20 лет назад.
А что, это не одно и то же?
Это совершенно не одно и то же. Поэтому надо понимать, что когда специалисты оповещают общественность о том, что через 20 лет нефти не будет, они, в общем, говорят правду. Через 20 лет не будет того, что сейчас считается нефтью. А будет продукт, который сегодня считается плохой нефтью или вообще нефтью не считается. Добываемая нефть, то, что предлагается к переработке на нефтеперерабатывающих предприятиях в продукты конечного потребления, она с каждым годом становится все тяжелее, содержит все больше смол, битумов, вредных примесей типа серы. И цена ее переработки, измеряемая даже не в денежных единицах, а в трудозатратах, в количестве металла, постоянно растет. Перерабатывающие предприятия усложняются. И в этом смысле то, что нас ждет через 20 лет, будет совсем не то, что сейчас, и совсем не то, что было 30-40 лет тому назад, мы и верим на сегодня. Ни один сегодняшний серьезный нефтеперерабатывающий завод не представляет из себя просто перегонную фабрику, как было когда-то. Это сложнейший химический комплекс. Без этого серьезное количество моторного топлива из нынешней нефти не выдавить.
Хорошо, что касается газа. А газ у нас когда закончится?
А вот с газом очень оптимистические...
А газа, говорят, очень много.
Да, с газом очень оптимистические прогнозы на сегодняшний день и по разведанным, и перспективным месторождениям. Плюс к тому, существуют запасы газовых гидратов, как минимум на порядок превосходящие по размеру сегодняшние месторождения газа. Их, конечно, придется добывать совершенно иными способами, не похожими на то, как добывают сегодняшний природный газ. Но, тем не менее, газ – это очень серьезная перспектива. И по сравнению с нефтью, практически неограниченная на несколько поколений вперед.
Ну, то есть «Газпром» правильно говорит, что Европа может говорить все, что угодно, но без нашего газа она еще лет 100 не обойдется.
Ну, нашего, не нашего, говоря. Это «Газпрому» виднее.
Ну, общего газа, да. Российского газа.
Да, да.
Лет 100.
То есть газ не закончится никогда. Да, газ – это наше все, это действительно национальное достояние.
Мы потребляем нефть, мы потребляем не жидкие продукты нефтепереработки, заливаем их в бак, поэтому вот тема, что все-таки будет с ценами, нам кажется, более правильно переформулировать вопрос, не когда закончится нефть, а что будет с ценами на нефтепродукты.
На жидкое горючее, потому жидкое что горючее. Полтора века развития технологий последних, они показали, что... Собственно, то, как мы потребляем энергию, это либо мы потребляем энергию из единой централизованной сети в виде электричества, либо мы потребляем энергию в виде легко пакуемой, легко транспортируемой горючей жидкости. И эти секторы очень мало пересекаются, они оба очень востребованы. И всякая альтернатива очень трудна и сомнительна в реализации.
Ну вот расскажите об этом подробнее, потому что про альтернативные-то источники энергии говорят много, и они развиваются вовсю в разных странах. То есть люди делают просто форбсовские вообще состояния. Там не наши люди, но иностранные люди делают просто огромные деньги на всяких ветряках, на чем там еще, на солнечных батареях.
На биотопливе разрабатывают.
Ну, если мы будем говорить про жидкое топливо, ветряки – это немножко другое, а солнечное топливо – это также немножко другое. Например, биотопливо. Биотопливо существует в странах, где использование биотоплива является национальной программой. Вот, например, там Бразилия. Там существенная часть транспорта ездит на биотопливо, на этаноле.
Да.
Вот. Но, значит, во-первых, стоимость. Во-вторых, эффективность этого биотоплива. Этанол достаточно, ну, в сравнении с бензином, низкокалорийная жидкость. Его, если залить в бак столько же по объему, значит, проедешь, соответственно, меньшее количество километров. Он менее удобен. Во-вторых, ну, и самый главный вопрос в нашей передаче, а, значит, сможет ли он заменить существующее топливо? Ну, по общим оценкам, не сможет, потому что сколько производится биотоплива сегодня, это ровно на два порядка меньше, чем потребляется топливо в промышленности сегодня. То есть
а
это
1%. В перспективе сможет заменить?
В перспективе, скорее всего, не сможет, потому что, ну, для этого нужно будет использовать, заместить производство продуктов питания, значит, на зерно, кукурузу, что-то еще, заменить производством, сельскохозяйственным производством этого топлива. Ну, просто есть ограничения по площадям, которые можно использовать для производства такого топлива.
Есть прогноз Министерства сельского хозяйства США о том, сколько в ближайшие 10 лет, какой величины в ближайшие 10 лет вырастет производство биоэтанола из сельскохозяйственных культур. Называется цифра примерно 40 миллионов тонн в год. Так как мировое потребление топлива свыше 3000 миллионов тонн в год, то место примерно понятно. Конечно, это важно, существенно, и биоэтанол не единственный вид жидкого биотоплива. Но, тем не менее, понятно, что это ограниченная ниша.
А она как-то в России заполняется?
В России огромное количество земли, ничем не занятой, никем не заселенной. В конце концов, рано или поздно, наверное, это наше достояние должно как-то пойти нам на пользу.
Если шишек и иголок начнут производить биотопливо, действительно, Россия тогда может вырваться вперед. У нас огромное количество площадей, которые не совсем пригодны для...
Да, а если говорить о площадях, то все-таки Россия сама себя продовольствием обеспечивает, насколько я знаю, примерно наполовину.
Или меньше.
Или меньше.
Поэтому пусть лучше засеет чем-нибудь, чем
поэтому страна с огромными нефтяными, еще более огромными газовыми запасами, при этом с нерасположенностью, как мне кажется, нашей собственной, к слишком большому количеству спирта, не забудем, что биоэтанол – это самый банальный спирт. Мне кажется, что биоэтанол скорее на экспорт, тем более, что вот известные мне российские проекты, которые были и есть, они в основном на экспорт и предназначены.
Вот я как раз вспомнила один мой знакомый, довольно успешный водочный предприниматель, сказал: все, бросаю водку, закрываю все заводы, буду делать биоэтанол.
Возможно, это на красные мотивы.
Да, ему Бог здоровья.
Да, возможно, это красные мотивы.
Да, но если серьезно, если вы помните рост цен на продовольствие полтора-два года назад, существенный рост, это стало мировой проблемой. И одна из первых причин, которая называлась, часть – это использование продуктов сельского хозяйства для получения биотоплива. Один из первых пунктов назывался, значит, в числе этих вещей. Если в дальнейшем население будет расти, оно продолжает экспоненциально расти, то, может быть, тема другой передачи, но скорее встанет вопрос о достаточности количества продуктов питания для этого населения.
Ну хорошо, вот если говорить об использовании тех ресурсов для топлива, которые уже используются и так или иначе имеются, но должны использоваться более эффективно, да, как нефть и особенно газ, то всегда возникает вопрос, какой ценой, то есть какой должна быть цена на нефть и цена на газ для того, чтобы вот это вот цена взяла костлявой рукой производителей за горло и заставила их шевелить мозгами, а не только все это загонять в трубу и гнать в сторону Запада.
Ну вот почему, наверное, Владимир сюда со мной приглашен? Потому что Владимир с его научной группой разработал технологию получения жидкого топлива из других продуктов, содержащих углерод. Это прежде всего газ, это тяжелые фракции нефти, в том числе биосодержащие топливо, это уголь. Вот. И потому что если Ольге отвечать на вопрос, то сегодня как раз приблизительно то время, когда встретились эти, значит, две кривые: стоимость получения синтетического топлива из газа и цена, собственно, на нефть.
А цена на нефть должна быть низкой или высокой?
Нет, но чем выше цена на нефть, тем интереснее получать синтетическую нефть из там чего угодно другого. Вот из-за того, что как мы, исторически как происходило, эта технология известна вообще с 20-х годов. Технология называется, наверное, правильно не Володя про это рассказать, но в двух словах. Технология называется каталитический процесс Фишера-Тропша, придуман в 20-х годах двумя немецкими учеными по, так скажем, ну, политически научному заказу немецкого правительства, которое имело проблемы с доступом к нефти. Это было так называемое первое поколение, значит, этой технологии. Как вы знаете, там немцы воевали с применением синтетического дизельного топлива и синтетического бензина. Вот, в большей части пока у них они не получили доступ к нефтяным полям Румынии. Ну, вот, второй этап этой технологии также был связан с политической проблемой. Это апартеид в Южной Африке. У них было эмбарго на, значит, нефтепродукты, у них большие запасы угля. Также был разработан компанией «Сосол» технология получения, значит, жидких топлив из угля. Насколько я знаю, вырос даже огромный город Сосолбург вокруг угольных месторождений и вокруг технологических производственных мощностей для получения жидкого топлива. Третий этап, Володя расскажет, это уже экономическая составляющая, не политическая.
Да, третье поколение технологий синтетического топлива рождено знаменитым нефтяным энергетическим кризисом 70-х годов, эмбарго со стороны арабских стран. И, естественно, топливные компании обратились к альтернативной технологии производства из газа или из угля. Выяснилось, что технологии первого и даже второго поколения никак не устраивают ни по себестоимости получаемой продукции, ни по удельным капиталовложениям на единицу мощности. И сразу несколько мировых компаний начали разрабатывать тогда технологию третьего поколения. Лет через 20 лет она была готова. Но ровно через 20 лет было, как известно, серьезное падение цен на нефть в середине 80-х годов. И мы сейчас имеем такую интересную ситуацию, что технология третьего поколения, которая является настоящим хай-тек от мировых лидеров, она существует более 10 лет, но в промышленности, в настоящем коммерческом смысле, пока практически не внедрена. И при этом именно сегодня возникает новая востребованность в альтернативном топливе, и встает тот вопрос, который вы, собственно, и поставили. А какая должна быть цена на нефть для того, чтобы оправдать производство альтернативного топлива? Вот в середине 80-х годов, когда нефть грохнулась до 10-15 долларов за баррель, ответ был 20. Вот. Ответ был 20, и технология не пошла в промышленность.
Золотой век.
Да, совершенно верно. Сейчас сейчас для технологий третьего поколения называют экономические агентства, известные международные, от 40 до 70 долларов. Вот это вот предел цены на нефть, выше которого становится экономически целесообразно внедрять технологию синтетического топлива третьего поколения.
Это для тех, кто покупает. А для тех, кто продает и кто сидит вот на этих запасах, для них же совершенно неинтересно будет опять для нас, то есть, этим заниматься.
Для нас это интересно заниматься по нескольким причинам. Вот этой технологии, ну, поймите, для России. Uh-huh. Для России это интересно с нескольких позиций. Во-первых, Россия является лидером по утилизации, это не назовешь, по сжиганию попутного газа.
По неутилизации.
По неутилизации, да. Мы с 2005 года лидеры, причем, значит, судя по всему, сильно всех опережаем. Вот мы по разным оценкам от 30 до 80 миллиардов кубов попутного газа сжигаем, значит, выбрасываем в атмосферу.
Это вот эти вот факелы, которые...
Это вот эти, да, вот эти вот факелы.
Вот эти вот факелы.
Это огромное количество.
Это количество, как его оценить?
Ну, это сравним с потреблением, если...
С потреблением Украины, 80 миллиардов.
Да, 80 миллиардов это потребление Украины, но заметьте, это потребление обычного газпромского трубопроводного газа. Если сравнивать с попутным газом, попутный газ – это более жирный и более интересный газ. С точки зрения энергетической ценности его надо, наверное, умножить на 2, там на 1,8, на 2, чтобы получить...
Получается
две Украины. Получается две Украины, да. Украины. И это сравнимо с... Это 15-20%, опять же, если умножить на этот коэффициент перевода соответствующей энергетической составляющей, это примерно 15-20% от производства всего «Газпрома». Но это очень много.
Это мы сжигаем,
это мы выбрасываем в атмосферу.
Если бы мы не сжигали, а как-то его перерабатывали, может, нам бы это стоило таких денег, что и смысла не было бы.
Вот посмотрите, мы сейчас, значит, Владимир автор вот, технологии четвертого поколения, произвели экономические расчеты. Если нефтяная компания сегодня строит установку по переработке попутного газа в жидкое топливо для того, чтобы подать это жидкое топливо в собственный трубопровод, который у нее уже есть, построенных месторождения, то проект окупается где-то за 4-5 лет. Для нефтегазовой промышленности это очень интересный, очень, значит, хороший показатель.
А вы предлагали вот свою технологию там кому-нибудь, там, чиновникам, «Газпрому», «Сибуру»? Излагали? Их реакция какая?
Значит, да, мы именно сейчас занимаемся тем, что ведем переговоры с нефтяными компаниями.
Ну, если это так выгодно, почему же они этим не занимаются?
Ну,
и почему им раньше не пришлось?
Смотрите, вот я сказал 4,5 года. Если посчитать еще штраф, который у нас вводится со следующего, значит, года, по-моему, да, за неутилизацию попутного газа, то это даже превращается в 2 года. Ну, безусловно, есть инертность мышления. Безусловно, требуются капитальные вложения. Требуется, чтобы что-то, в том числе в головах, изменилось для того, чтобы начали пользоваться новой технологией для того, чтобы зарабатывать деньги.
А в других странах как с этим делом обстоит? Ну, мы на первом месте, значит, остальные не сжигают в таких.
У нас об этом много достаточно разговоров, но пока вот все стоит. В других странах законодательно, во многих странах, таких как Норвегия, например, законодательно запрещена разработка нефтяных месторождений без реальной технологии утилизации.
То есть они вообще не сжигают, что ли?
Они не сжигают.
Есть паллиативные технологии, которые предлагают частичные или временные решения. Например, закачка попутного газа в свободные пласты. Например, разделение его, этого газа на фракции, на метан, так сказать, газпромовский газ, и так называемую широкую фракцию легких углеводородов, которая направляется на нефтехимическую переработку. Это решение требует специфических географических условий, большая концентрация месторождений, нефтехимические комплексы в большой близости. Так, в частности, утилизируется попутный газ нефтяных месторождений в Канаде. Именно таким образом собирается в большой газопровод. В нашей стране, в том единственном месте, где к этому есть географическая предрасположенность. Это сделано еще в советское время. Известная связка «Сургутнефтегаз-Сибур» сегодняшняя, где попутный газ собирается с очень большого количества скважин, делится на фракции, что-то идет в «Газпром», остаток идет в «Сибур» на производство резин и полимеров.
Возможно, это не универсальная технология.
Да, это не универсальная.
Это географически обусловлено. Это обусловлено огромными капитальными затратами еще в советское время. Это не совсем реальная технология для сегодняшнего дня.
Извините, а почему вы думаете, что ваша технология будет так сильно востребована, если вы сами признаете, что газа у нас столько, что можно его сейчас и не экономить? И...
А мы сейчас говорим не про газ, мы сейчас говорим про...
Вы говорите про технологию обработки попутного газа. Ну, смысл? Если все равно газа будет достаточно, зачем какой-то еще газ не сжигать, а тратить деньги, обрабатывать, получать дополнительный газ?
Мы начали разговор про нефть. Мы предлагаем попутный газ превращать в жидкое синтетическое топливо высокого качества и его использовать либо как, например, вы можете получать дизельное топливо, использовать, если есть на это спрос, либо закачивать, получать синтетическую нефть и закачивать существующий трубопровод, улучшая тем самым качество той нефти, которая добывается. Потому что синтетическая нефть, ну, обычно гораздо более высокого качества, гораздо более высокого качества, чем существующие сегодня сорта, ну, самые лучшие сорта в мире. Там, Texas Sweet, например, один из самых дорогих сортов. Вот синтетическая нефть более высокого качества, она более дорогая. Мы не говорим о том, чтобы получать лишний газ, мы говорим о том, чтобы повышать ВВП страны, получать дополнительные налоги в бюджет, значит, расти капитализация нефтяных компаний за счет использования новых технологий, за счет того, чтобы увеличивать добычу нефти, которая, как известно, сегодня не
растет. Вы говорите, что в итоге нефть все равно не будет такой востребованной через 15-20 лет.
Мы это не говорили, мы наоборот говорили.
Вы сказали, что она практически заканчивается через 15-20 лет.
Ну, знаете, если нефть заканчивается, наоборот, она будет востребована.
Ну, может быть, придумают что-нибудь совсем другое. Мы же сейчас с вами говорили про биотопливо, да, биоэтанол.
Мы говорим, что если существенный ресурс человечества заканчивается, а оно в нем будет продолжать нуждаться, и вот сегодняшний кризис, когда, который говорят о том, что один из сильнейших кризисов после 30-х годов показал, что нефть не упала ниже там, 6, в среднем 60 долларов, говорит о том, что экономики мира значит, нуждаются в нефти, и они дальше будут нуждаться еще больше. Ваша газета писала о том, что цена на нефть будет очень быстро расти. Буквально 3 недели назад была передовая статья в газете «Ведомости» о том, что нефть заканчивается, да, таким с паническим заголовком. Таким. Это очень интересно.
И чтобы не заканчивалось, чтобы необходимость не в моторных топливах будет в легких горючих жидкостях. Относительно перспективности и возможности биоэтанола в качестве компонента таких жидкостей мы, собственно, уже...
Вы сказали, что это не очень хорошее топливо, раз, оно имеет ограничения возможности производства.
Развиваться будет, конечно, будет, но как одна из, ну, таких миноритарных опций будет развиваться. Таким образом, из чего вот это вот новую горючую жидкость, новое моторное топливо делать? В частности, из газа. Почему мы называем попутный газ как одно из первых опций, как первый выбор? По двум причинам. Ну, во-первых, потому что его сжигают, и это безобразие. При этом собирать его классическим образом и направлять в магистральные газопроводы еще дороже, чем перерабатывать в синтетическое топливо. Это одна причина, почему попутный газ. Вторая причина. Любая технология, производящая товарный продукт, в частности, синтетическое топливо, зависит от цены на сырье. Так вот, попутный газ по определению дешевле, чем природный газ, товарный из газопровода.
Поэтому давайте мы сейчас сделаем... Да, понятно. Давайте мы сейчас сделаем очень небольшой перерыв в программе «Большой дозор». Я напомню, что с нами в студии телекомпании RTVI «Радио Эхо Москвы» Валерий Баляков, президент компании «Инфра», и научный руководитель этого проекта профессор Владимир Марткович. Мы говорим о том, что будет или что должно произойти, когда рано или поздно закончится газ, а тем более нефть. Перерыв, потом продолжим.
Программа «Большой дозор». Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют. Программа «Большой дозор».
И мы продолжаем программу «Большой дозор». Ольга Бочкова и Ирина Резник, которая представляет газету «Ведомости» в нашем совместном проекте. И наши гости Валерий Балякоев, президент компании «Инфра», и профессор Владимир Марткович, научный руководитель проекта. Мы говорим о том, что будет, когда закончится нефть и газ. Ну, все, что мы слышали в предыдущей половине часа, в предыдущей половине нашей программы, В общем, выглядит достаточно фантастично. Ира Резник с этим как раз готова согласиться.
Да, и мне кажется, что сейчас практически никто не верит в изобретение каких-то новых технологий, потому что все помнят про вечный двигатель, про что-то еще подобное. Почему вы думаете, что вам удастся убедить, внедрить?
И потому что эти, опять-таки, я вернусь, вот эти вертящиеся там на полях Голландии ветряные мельницы, они выглядят, конечно, так очень миленько, но как-то наивно, да. А вот эти вот солнечные батареи, да, солнечные, понятно, что они очень большие, но в действительности, в общем, еще не настолько высокотехнологичны, чтобы действительно обеспечить наши вот обычные повседневные нужды, не говоря уже о каких-то более серьезных промышленных. Короче говоря, все это выглядит немножко вот так вот, как такой маленький Жюль Верн.
Ну, к счастью, это не так, потому что мы не придумываем новую технологию, мы улучшаем старую, которая, как я сказал, используется с 30-х годов. Германия провоевала всю войну, используя технологию первого поколения преобразования угля в синтетическое топливо.
А сейчас этим кто-нибудь пользуется, кстати?
Вот рассказываю. Да, потом огромную часть истории Южной Африки во время апартеида просуществовала, используя эту технологию. Сегодня третье поколение построено несколько крупных заводов, и, вот вы говорите, никто не верит, на несколько миллиардов, около 26, по-моему, миллиардов долларов.
Да.
Стоимость завода, который построен в Катаре, 26 миллиардов долларов, на минуточку, говорит, никто не верит. Катар второй после России экспортер газа. Он экспортирует газ в основном путем охлаждения его и специальными криотанкерами, экспортирования в специальные терминалы. Это очень дорогая технология. Криотанкер стоит там под полмиллиарда долларов. Количество терминалов ограничено. Вот это один из способов, который Катар экспортирует газ. Чтобы не зависеть от этой технологии, Катар попросил построить себе два завода.
То есть они делают из газа жидкое
топливо? Да, он делает именно с помощью этой технологии третьего поколения, с помощью консорциума западных и южноафриканских компаний, значит, построили заводы по получению из газа жидкого синтетического топлива и уже обычными танкерами, существующую инфраструктурную, значит, систему потребления, экспортируют синтетическую нефть высокого качества.
А что потом с этой нефтью делают?
С этой нефтью делают то, что делают с обычной нефтью, только гораздо с большей эффективностью, потому что синтетическая нефть, выход конечного продукта, у нее намного выше. Это более дорогая, более качественная нефть, чем существующая сегодня в среднем добываемая.
Ну вот мне все-таки интересно, вот какова была реакция тех, с кем вы разговаривали? Вот вы говорите, что вы все-таки излагали свои проекты, свои технологии там, не чиновникам, не нефтяникам. Вот как они на это смотрят?
Чиновники на все всегда смотрят положительно. С положительным взглядом у нас проблем нет. Что касается непосредственно топливного бизнеса, то это зависит от того, западный он или российский. Западный бизнес с инновациями работать привык. К тому, что такое инновационный цикл, сколько денег, сколько времени он занимает, это западному бизнесу прекрасно известно, и над технологиями четвертого поколения сейчас работают несколько английских и американских групп. Ну, я полагаю, что нам удается их сейчас опережать. А здесь важный момент вот какой, что компании, сегодняшние мировые лидеры, располагают технологии третьего поколения, которая до сих пор нашла только очень ограниченное промышленное применение.
Почему?
Потому что не успели. Когда она была готова, вот в середине 80-х, был провал цен на нефть. Вот, и только сейчас это становится вновь востребованным, становится горячей темой. И для мировых лидеров важно в первую очередь продать, реализовать, естественно, технологии третьего поколения.
Ну а почему, например, российские компании не могут взять и купить, построить какой-нибудь миленький, как в Катаре, красивый заводик?
Значит, купить российские компании западную технологию третьего поколения не могут. Дело в том, что это современная технология. Современные технологии, не только синтетического топлива, за деньги никто никому не продает. Не из враждебных отношений к чему-то российскому. Современные технологии продаются или в обмен на технологии. Нужно быть самим высокотехнологичной компанией, вступить в консорциум. Или они продаются за землю, месторождение, 20-летнее налоговое исключение, ну, я бы образно говорился за кровь. Примерно на таких условиях строятся предприятия в Катаре, в Нигерии, в Малайзии. Насколько мне известно, многие наши нефтяные и газовые компании пытались вступать в переговоры с западными мировыми лидерами в области этой технологии третьего поколения, не смогли достигнуть соглашения именно потому, что просто за деньги.
Никому не интересно.
Никому не интересно торговать. Встречную технологию никакую ни одна наша компания предложить не может, потому что не занимается разработкой технологии.
То есть мы можем предложить только ресурсы.
Да, ресурсы, пожалуйста, за землю, например, пожалуйста. Но за землю никто не даст.
А Нигерия, то есть Нигерия вот пошла на это, да?
Да, да. У стран, так сказать, третьего мира другого выбора, в общем-то, и нет.
Получается, что мы ни третьего, ни второго, ни первого.
Мы да, гордые, может
да,
быть, мы
ближе
к третьему, но гордые.
Именно так. То есть по части того, разрабатываем ли мы сами технологии, мы на сегодняшний день скорее третий мир, потому что не делаем этого. Вот. По части того, как мы относимся к своим ресурсам, мы вполне себе первого мира. Страна, которая не поступается таким. Значит, что касается, собственно, отношения к инновациям, с любыми инновациями у нас в нашем бизнесе и в нашем правительстве достаточно сложно. Последние 20 лет утерян опыт управления инновационным процессом. У нас нет сейчас даже того органа, который в свое время руководил инновационным процессом в СССР, в виде конгломерата технологических министерств. Соответственно, нет компаний крупных, которые бы имели, которые бы имели комбинаты по производству новой технологии и интеллектуальной собственности.
Так а президент Медведев руководит модернизацией.
Да, у него группа есть специальная, совет, точнее.
Да, да, совет есть, но совет это же не есть управляющий орган. Кроме того, насколько мне известно, президент Медведев на днях провел совещание по проблемам модернизации и публично признал, что пока нет серьезного прогресса в этом вопросе.
И что тогда
кроме
делать?
Того, вопрос, кроме того, вопрос всегда конкретный. Когда есть конкретная технологическая разработка, которая обещает конкретную прибыль в конкретном бизнесе, это всегда предполагает совершенно четкое конкретное решение. Нужно вложить деньги на головной агрегат, на головной завод, который будет построен, на котором будут отработаны все не только научные, технологические, но и деловые решения, потому что любая новая технология – это логистика новая. Вот. После чего это пойдет в коммерческую практику. На сегодняшний день у нас нет менеджмента, который имеет подобный опыт, подобные умения. А браться за новое, ну, видимо, сложно, страшно.
Ну вот что вот вы будете делать, если вам не удастся здесь внедрить? Вы будете продавать эти технологии на Запад?
Эта технология потенциально интересна огромному количеству стран не по политическим, а по экономическим мотивам. Например, Китай, который не обладает запасом нефти, но обладает большими запасами угля. Большими запасами денег и мозгов. Да, они сегодня скупают практически все существующие технологии по получению жидкого топлива из угля. И у них несколько крупных разработок на эту тему финансируется по государственным программам.
То есть вам есть куда бежать, если что?
Строго говоря, есть куда, не только на восток, но и на запад. Рядом у нас Украина, у которых та же самая проблема. У которой есть уголь, нет нефти. Вот. Значит, если у них к этому будет интерес, безусловно.
Вот. Потом, когда вы говорите об экономическом интересе к технологиям, нужно понимать, что технология, как может, не совсем правильно с ребенком сравнивать, потому что ребенок не товар, но оно проходит определенные стадии роста и меняет свою ценность. То есть технология в виде абстрактной начальной идеи не стоит ничего, ее просто публикуют. В виде подтвержденной научной идеи она стоит деньги там, в виде гранта фонда какого-нибудь фонда российского или международного. В виде законченной лабораторной разработки это уже товарный продукт. Когда из лабораторной разработки делают первую полупромышленную демонстрационную установку, это уже миллионные вложения и серьезный
это
бизнес.
Это то, где мы сейчас находимся.
Да.
Мы прошли стадию лабораторных испытаний, мы сейчас строим промышленную установку для демонстрации этой технологии вне стен лаборатории. Дальнейший шаг – это дверь уже, где находятся такие компании, мировые гранды, как British Petroleum, Shell. Это строительство демонстрационного завода мощностью около 10 тысяч тонн годовых конечного продукта, но это инвестиции порядка там, 40-50 миллионов долларов. Это наш следующий этап. Здесь мы будем привлекать своих инвесторов и ведем как раз сейчас на эту тему переговоры. После того, как мы построим эту установку, там 2-3,5 года, это значит, мы уже вот, игроки мирового рынка этой технологии, которая, мы уверены, будет, на которую будет спрос в ближайшие там, десятилетия.
Это всегда дорога, которую нужно пройти, которая требует терпения, мозгов, ресурсов,
решимости. Ну вот Ирина вас спросила, что вам говорили чиновники и нефтяники, например. Ну, чиновники, понятно, вы сказали, что говорили. А что вам говорили нефтяники в ответ на разные предложения? Они что обычно говорят?
Они обычно нету говорят, нет, у нефтяников есть деньги, пожалуйста.
Нет, а что они говорят? То
есть... Они говорят совершенно такую вещь, что да, они, вот на, скажем так, последние, самое последнее время, практически во всех наших нефтяных компаниях есть полное понимание руководством этих компаний, что такая технология нужна и сегодня, и завтра. Они готовы ее покупать, но готовы ее покупать так, как они привыкли. То есть...
Бесплатно.
Нет, а где они покупают технологии бесплатно? Они бесплатно это от Советского Союза взяли. Они готовы купить завод с поставкой под ключ. Как они привыкли работать с западными лицензиарами. То есть ответ примерно такой, что, уважаемый профессор, сделайте из этого, из того, чем вы сейчас являетесь, полноценную инжиниринговую компанию, сделайте сами из себя многомиллионный бизнес, который будет в состоянии нам поставить завод под ключ. Мы купим.
Разработки этих... сами рисковать и вкладываться не хотят.
Не то, чтобы даже рисковать. Они этим бизнесом не занимаются и не собираются. А то, что есть, скажем, мировые нефтяные компании, которые этим бизнесом занимаются, ну, они занимаются, мы нет.
То есть нужно преодолеть неопределенный этап, чтобы стать партнером, который поставляет уже собственные технологии. Ну, тут появляются там венчурные капиталисты, seed investment, бизнес-ангелы. Это вот, скорее моя роль вот это, на этом пути, чтобы довести эту технологию
до коммерческой. А тут проблема, в чем проблема вообще российской ситуации? Да? Они почему, вот почему это звено выпадает. Просто почему стимулов нету, там или палки нету со стороны властей, или условий.
Ну, Владимир сказал, что у нас нет вообще этой индустрии, этой отрасли коммерциализации научных разработок сегодня. Вот у нас сейчас появляются решением высшего политического руководства такие компании, как венчурная...
Да, российская венчурная компания, российская корпорация
нанотехнологий. Вот.
Но это крупные, скажем так, венчурные капиталисты. Но есть еще предыдущий уровень. От них до вот таких разработок, как у Владимира. Это так называемые бизнес-ангелы, что на Западе существуют. Это люди, которые инвестируют там, до миллиона, скажем, долларов в какую-то технологию, чтобы ее довести до коммерциализации. Ведь Роснанотех, например, он интересуется только технологиями, которые обеспечат им определенную рентабельность их вложений. А вот там, полгода назад у Владимира была технология, которая, ну, там никаких денег, собственно, речи не было. Там речь идет о том, что есть вот просто научная разработка, которую нужно довести до бизнеса. Дальше тобой начнут интересоваться такие, как Роснанотех или венчурные компании. Вот это, на самом деле, зона действий инвесторов, так называемые angel investors. Вот это вот, видимо, на сегодня моя...
Но получается, что отставание все-таки очень огромное.
Да не отставание, а просто дыра огромная в индустрии. В индустрии развития научной разработки
до
бизнеса.
Мы эту дыру пытаемся латать или не пытаемся латать. В это время весь остальной мир идет семимильными шагами в совершенно другом направлении.
Ну да, через пропасть должны быть переброшены мосты. Значит, на сегодняшний день, вот скажем так, вчера у нас просто ничего не было. Сегодняшний день у нас есть вот две опоры для этого моста. Все равно не поедешь. Все равно не поедешь. То есть пока, ну, как всем известно, у нас экономика несколько однонаправленная. Мы что-то перерабатываем при помощи технологий, когда они стареют, мы их за деньги покупаем, опять же, устаревший вариант, из тех экономических систем, где есть не одно направление, а где имеется связность, сетка, где не только эксплуатация технологий, но и их производство существует. Для того, чтобы у нас возникло производство технологий, надо между отраслями, которые технологии используют, и наукой, наука у нас есть, перебросить мосты. Ну вот два быка построили, хорошо. Мостов на самом деле много, потому что и сами крупные, вот если раз мы говорим о топливе, сами крупные нефтяные компании на Западе занимаются разработкой собственных технологий. Есть вот механизмы, о которых Валерий говорил, и другие, там третьи есть механизмы, есть масса различных путей, при помощи которых научные разработки превращаются в технологии, а технологии в рыночный продукт. Чем они, собственно, и должны быть, прибыль приносить.
Но у наших же крупных компаний тоже есть свои структуры, которые пытаются вот как-то этим заниматься. Вот
нет.
Мне вам об этом рассказывать.
Как у «Газпрома» есть?
«Газпром» – одно из уникальных исключений, которые, поскольку «Газпром», ну, тут боюсь ошибиться и быть неточным, но, по-моему, «Газпром» – это единственное министерство, которое целиком стала корпорацией.
Да, абсолютно.
Все остальные приватизировались кусочками, и в эти кусочки, как правило, вообще не попадали научные и технологические институты, инновационные центры, которые были в советское время. То есть только заводы и месторождения находятся в руках всех остальных компаний. Вот. У «Газпрома» есть целая сеть научно-технологических центров, которые, насколько местно, занимаются добычей газа, облагораживанием газа, там рядом вопросов, и «Газпром» декларирует, что он интересуется проблемой синтетического топлива, несомненно, так. Вот. Но полноценной структуры производства технологий у «Газпрома», насколько я знаю, нет.
Можно мне задать Валерию вопрос, который будет, скажем так, немножко личным вопросом, но косвенно, наверное, коснется безопасности бизнеса. А, насколько я знаю, Валерий, вы именно тот человек, который создали сайт Бахмина.ру за то, чтобы условно-досрочно освободить бывшего юриста ЮКСа Светлану Бахмину. И, можно сказать, подняли просто целую волну, целую бурю, сотни людей подписывались, ставили свои подписи, даже, я бы сказала, тысячи людей.
И создали новое качество,
да,
фактически,
создали,
отношения,
да. И вот мне просто интересно,
неужели
там люди в погонах ни разу не пытались на вас выйти, угрожать вашему бизнесу? И...
Причем есть люди в погонах? Мы собирали подписи под письмо президенту с просьбой помиловать Светлану.
Ну, это было явно для многих людей очень неудобная история, и очень многие из них оказались в неудобной истории из-за всего этого, включая самого президента, потому что вроде как он вынужден был проигнорировать просьбы там миллионов своих сограждан, сделать вид, что он этого не услышал.
Ну, формально я об этом не знаю, потому что мы эти 100 тысяч подписей отнесли в приемную президента и никакого ответа не получили. Может, он и не получил. Хотя он вроде бы говорит, что он...
Пользуется.
Да, продвинутый интернет-пользователь, ну, не знаю, может быть, не на все сайты заходил.
Ну, то есть никто
формально
ни
я об этом не знаю, и, соответственно, его или какие-то другие люди в погонах, нет вообще никакого ответа от власти на этот сбор подписей.
То есть никто не пытался
вам звонить? Все эти 100 тысяч человек не получили, да.
А вот вам никто не пытался звонить и говорить, там, грохни сайт, ты что там?
Нет.
Мы сейчас закроем твою компанию, будут тебе технологии там. Нет, нет, не было, нет, ни разу такого.
Нет.
А что вас вот подвигло на это? Просто вы вроде бизнесмен, занимаетесь там новыми нефтяными технологиями, а тут вдруг создать такой сайт.
Ну, не знаю, как-то какие-то высокопарных слов говорить не хочется, но в основном стыд.
Стыд за что?
Ну, за то, что женщина с двумя детьми, сидевшая больше половины срока, которая должна была по всем существующим практикам получить условно-досрочное освобождение, беременная, ждущая еще одного ребенка, находится в тюрьме, и до этого никому из властей нет дела. Вот. и просто желание как-то выразить. И мне казалось, не только мне, и другим дать возможность выразить какое-то свое отношение к этому.
А вы считаете, вот общественная поддержка этой вашей инициативы, ну, я не имею в виду количество подписей, хотя их тоже, наверное, да, но вообще вот все, что происходило вокруг этого сайта и вокруг этого сбора подписей, вот вы ее как оцениваете? То есть это много, что такое количество людей откликнулись, подписались и так или иначе приняли в этом участие?
Для меня
это мало.
Для меня показалось, что это, безусловно, много, потому что когда я сайт делал, делался он быстро на коленке, и я его тестировал. Значит, обычно тестируется там на порядок больше там, подписей, чем, ну, порядок больше количества пользователей, чем ты рассчитываешь получить. Максимум, который мы ставили, там 10 тысяч. Вот. Я не думал, что мы больше 1000 соберем подписей. Вот. И он несколько раз падал, потому что там единицу времени обращалось там столько, пыталось людей подписаться больше, чем мы могли себе позволить с теми серверами, которые у нас там были. Потому что, говорю, он сделался очень быстро на коленке. Мне казалось, что 1000 подписей это очень много.
Просто очень много бизнесменов считают, что нечего лезть в политику, что надо спокойно заниматься.
Я не думаю, что это политика. Я не думаю, что вопрос милосердия является отношением к... А где здесь политика?
Ну, просто это стало некой политической, уже понятно.
Ну да, Светлана работала в ЮКСе, безусловно, это все понимают, что это политизированный вопрос.
Просто вопрос милосердия, я думаю, президент бы ее помиловал. Ну, то есть это очевидно.
Я думаю, если она не работала в ЮКСе, там да, дело не дошло бы, потому что ее просто освободили в
условно-досрочно.
Мать двоих детей, иначе, беременная, да. Ну куда ж там?
Но вообще вот эти вот вещи, которыми вы занимаетесь, потому что на самом деле сайт Бахмину это не единственный неординарный проект Валерия Балякова, потому что есть еще Тарусская больница, да, и там, в общем, тоже попытка решить проблему, ну, не вполне стандартными способами, да, с привлечением разных самых людей, там, с привлечением каких-то, ну, известных людей.
Да, кстати, Тарусская больница как раз больше похожа на то, что вы говорите. Там, правда, там люди в погонах появлялись.
А, ну-ка, расскажите.
Да, потому что...
Они общаются с бизнесменами, люди в погонах.
Там другая проблема была. Просто...
Они общались там с главврачом, по-моему. Или
да. Там появилось уголовное дело, которого не было. Вот. Ну, мы тоже... Да, там мы явно нарушили какие-то правила. Просто наша компания строительная, которую сейчас в том числе руковожу, она сделала ремонт бесплатный в Тарусской больнице кардиологического отделения, чтобы открыть кардиологическое отделение в Тарусском районе. И местное начальство на то время, городское, вместо того, чтобы, что называется, этот процесс возглавить, начало с ним почему-то бороться. Начало бороться с главным врачом, с Олейниковой. Замечательным главным врачом, просто познакомившись с которой, я и решил это сделать, потому что для меня это казалось очень яркий, нетипичный человек.
Но это все так же, как у нас заканчивается уже время эфира. Я просто хочу как-то подвести итог. Вам не кажется, что это все какое-то такое вышибание кирпичей лбом? Вот что инновации, понимаете, что реконструкция больницы.
Ну, один кирпич все-таки вышибли. Я имею в виду Бахмину.
Ну, из больницы тоже, в общем, неплохо все.
Я считаю, и то, и другое, и третье, просто интересное дело. Просто интересно заниматься. Вот, и что касается Бахмина, в итоге Светлана на свободе. Не знаю, поэтому или не поэтому, но она на свободе с детьми, это замечательно. В Тарусской больнице открыто кардиологическое отделение, отремонтированное. Там больные лежат в нормальных человеческих условиях. А то, что процесс мы с Владимиром занимаемся этой технологией, во-первых, этим очень интересно заниматься, с Владимиром интересно работать. А потом я уверен, что эта работа найдет себе применение. Это не гражданское общество, это бизнес, но этим просто интересно заниматься.
Спасибо большое. Это была программа «Большой дозор». Валерий Балякоев и Владимир Марткович были сегодня с нами. Спасибо вам.
Программа «Большой дозор».